Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Семен Уралов, и сегодня совместно с проектным офисом развития Арктики мы будем разбираться в сложных и интересных вопросах, связанных с русской Арктикой. И сегодня у нас очень интересный гость Вероника Михайловна Тарбаева, председатель Совета Межрегиональной общественной организации «Природоохранный союз», академик Российской экологической академии. Вероника Михайловна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Расскажите немножко больше о себе. Вы у нас впервые. Чем занимаетесь?
Я эколог, эксперт. Я считаю, что один из лучших экспертов в области экологии и биологии на российском, скажем, уровне. И это в первую очередь. Во вторую очередь я профессор. То есть я преподаю студентам, у меня очень много разработок различных курсов лекций. Одна из них очень такая успешная, это государственное управление природопользованием. Вот, поэтому эту дисциплину я знаю не из учебников и не из интернет-ресурсов, а именно из своего жизненного опыта, потому что 11 лет я работала в рамках Министерства природных ресурсов Российской Федерации. То есть после Академии наук, после моего опыта заведования кафедрой в университете, меня пригласили в министерство, в региональную структуру. Это было сначала Главное управление природных ресурсов, Министерство природных ресурсов. А далее это стал Росприроднадзор. И там я как раз возглавляла государственную экологическую экспертизу. И я вам хочу сказать, что я была очень несправедлива к чиновникам, потому что когда меня пригласили, то сказали, как ты вот относишься к управлению, к чиновникам, к госслужбе. На что я так откровенно и заявила. Я говорю, чиновники – это тупые, ограниченные люди. Больше, я говорю, их никак не воспринимаю. На что мне сказали, слушай, ты пигалица, а теперь попробуй и сделай что-нибудь, не слабо будет. Вот, я сказала, да это запросто. И когда я окунулась с головой в эту самую деятельность, именно к земле, к воздуху, к воде, я вдруг поняла, что многие ученые страшно далеки они от народа. И все мои рекомендации, которые я писала в отделе лесобиологических проблем Севера, яйца выеденного не стоит. Именно на практике. Вот. И, знаете, изменилось даже отношение, конечно, к системе преподавания и к тем дисциплинам, которые я там, читаю бакалаврам, магистрам, потому что это уже совсем по-другому. То есть, во-первых, я считаю, что бакалавры и магистры – это твои уже коллеги. То есть им уже за 4 года вот так вот хватает теории. И им нужна практика. Я говорю, ребят, скорее всего, у вас есть бабушки, дедушки, которые там, например, имеют строение или дома, еще что-то. Да, там до 94 года у многих было не оформлено ни земля, ничего. Вы должны как бы вот защитить даже свои права, права своих бабушек. Да? Как это сделать в рамках существующего природоохранного законодательства, при этом, что называется, не нарушить и негативно не повлиять никак. И вот мы с ними очень много именно говорили в поле законодательства, в поле прав, обязанностей, но при этом у нас была такая игра, это называется «Организация мониторинга проблем окружающей среды». То есть в основном студенты, они же не только из Санкт-Петербурга, там из разных регионов, и мы с ними мониторили проблемы. Причем как бы мы брали, каждый из них брал, например, один природный компонент. Или воду, или воздух, или землю, там, лес и так далее. И они смотрели интернет-источники, смотрели значит, источники природоохранной прокуратуры, Росприроднадзора и так далее. И выписывали вот, что называется, вот эти вот проблемы все, и группировали их в группы проблем, и причины возникновения проблем. Потому что, я говорю, ребята, понимаете, ведь мало решить саму проблему. Надо убрать причину возникновения этой проблемы. Это было очень здорово, потому что, когда они стали группировать причины проблем, их оказалось всего 5 групп. И вот представьте, то есть в том самом изобилии, казалось бы, что у нас Но если посмотреть новости, то сыплются эти проблемы во всех регионах. А тут всего-навсего 5 групп. Если мы послушаем телевизор наших чиновников и законодателей, да, депутатов, то все говорят о чем? О несовершенстве законодательства. Вот несовершенство законодательства, коллизии в законах, вот они не дают совершить то там или другое. А у моих студентов и магистров оказалось, что самая большая проблема – это как раз несоблюдение требований законодательства как самими природоохранными органами, так и предприятиями, природопользователями и так далее. А на втором месте стояло как раз отсутствие или недостаточный контроль и надзор.
То есть, на самом деле, законодательство у нас в сфере экологии нормальное?
Достаточно, достаточно. Хотя, конечно, у меня есть такая шутка, которую я всегда привожу опять-таки своим студентам, когда я говорю, что наше российское законодательство – это как вот поговорка «Вася и Петя в красных штанах гуляли по Красной площади». Кому отнести красные штаны?
Да, вопрос двойственный.
Вот, то есть такие вещи есть. И вы знаете, они у меня, когда смотрели и по рейтингу вот этих вот групп причин, и по, значит, компонентам, по природным компонентам, на первом месте во многих регионах выходила вода. Именно по количеству групп проблем и, соответственно, причин. Ну, а мы прекрасно знаем, что все-таки для нас вода – это основа жизни. Ну, конечно, без воздуха, тоже загрязнение воздуха, да, мы проживем ну, там 5-10 минут, и все. Ну, йоги, конечно, это особый случай. Вот, а с водой у нас вот и в России, и в мире, то есть есть дефицит воды, слава богу, что у нас ну, там достаточно мало, да, регионов, где дефицит воды. Но даже в таких районах, там, голубых озер, как Карелия, там та же самая Ленинградская область, у нас же 1600 озер, да? То есть там 50 тысяч километров протяженность рек. А при этом водоемов с качественной питьевой водой у нас раз-два и обчелся. Наступает жаркий сезон, как это лето, а тут купаться нельзя, и там купаться нельзя. То есть вот эти вот проблемы, они очень-очень остро стоят у нас на повестке дня. Ну и третья, я считаю, она необоснованно почему-то забывается. А самое интересное, я хочу подчеркнуть, опасная тенденция в законодательстве. Вы представляете, то есть сейчас во многих наших законах, нормативно-правовых актах слово «почва» заменяется землей. Земля.
А в чем разница?
Земля – это административное понятие, а почва – это природный компонент.
А, то есть с землей можно делать как бы все,
конечно,
что хочешь, а с почвой уже другой подход, да?
Ну, не все, что хочешь, но да. И в итоге получается, что у нас почва остается только в федеральном законе об охране окружающей среды, именно как о природном компоненте. А почва-то с чем связана? Почва связана с продовольственной безопасностью, потому что наше питание напрямую зависит от качества почвы, от ее состояния. И сейчас у нас ведь очень опасная тенденция сокращения чернозема в два раза. Был метр, стал 50 сантиметров.
А это они специально выводят за пределы законодательства понятия почвы?
Конечно, потому что это и в меркантильных интересах у многих, да, то есть зачем соблюдать это жесткое законодательство, да, когда как землей заменило, и все. Мы не можем с 96-го года провести закон об охране почв, потому что это невыгодно очень многим бизнесменам и депутатам, которые отстаивают интересы бизнесменов. Так что здесь вот почва, она вроде бы второстепенна, а если мы посмотрим с точки зрения качества жизни человека, так и первостепенно оказывается.
Как все интересно. Одно слово поменяли, и да, поменялась вообще концепция.
Да.
Вероника Михайловна, значит, сегодня, получается, мы будем разбираться об экологии в Арктике, да?
Да, то об экологической ситуации. Не люблю слово. Вернее, экология – это наука, понимаете? Я все-таки ученый, хоть несмотря на то, что и чиновник, хоть и в бывшем, но бывших чиновников не бывает, как вы знаете.
Ну, как и бывших ученых. То есть, в этом смысле тут важно, что у вас есть взгляд и как ученого, и опыт чиновника.
Да, совершенно верно. А сейчас еще и опыт эксперта, потому что 11 лет они не проходят даром, и очень много вещей, которые смотришь и говорят, в Арктике собрали за 21 год 1500 тонн мусора. Это что, много или мало, как вы думаете? Ну, арктическую зону представьте.
Пол России.
1500 тонн. 1500. Вы знаете, с 12 по 15 год было собрано только на земле Франца Иосифа и этой новой земле 312 тысяч тонн. Собрано и вывезено. А тут 21 год, 1500 тонн.
Ну, вообще ничего.
Вообще ничего. Но вроде бы цифра-то как. Вот если не знаешь ничего, да, то есть и так все. Или Росвотресурсы там говорят, вот мы там выдали 3000 разрешений там на водозабор или там водосброс. А у нас один водоканал санкт-петербургский. Ему нужно решение на водозабор там около 1000. Так это много или мало за год получается?
Ну, вообще получается.
Ни о чем, Ни о чем, да? Так вот, понимаете, для этого вот нужно, действительно, нужно было, наверное, повариться или побыть в этой шкуре, чтобы прекрасно понимать, что стоит за цифрами и какие подводные течения существуют.
Ну и плюс же, насколько я немного где был в Арктике, но все-таки можно увидеть, что есть разная Арктика. Да? Есть где все-таки у нас города, причем достаточно крупные. Да, есть абсолютно безлюдная Арктика. А есть Арктика, где применяются, ну, в основном промышленные предприятия, да, и там совершенно, ну, и вот три Арктики, и там разный мусор, соответственно.
Конечно, конечно.
И разные, наверное, типы, и к почве подход, наверное, разный, да?
Да.
Отлично. Ну, тогда давайте разбираться потихоньку.
Так. Ну, с чего мы начнем? Ну, если говорить именно вообще об экологической ситуации Арктики и основных экологических проблем, то я бы тут хотела привести рейтинг, который проводил Центр информационного правового обеспечения развития Арктики, ЦИОРА, где они на первое место ставят промышленные загрязнения, на второе – ядерные отходы, на третье – накопленный экологический ущерб, с которым мы вот постоянно сейчас сталкиваемся и говорим, и «Чистая Арктика», и многие программы на него направлены как раз на ликвидацию этого накопленного экологического ущерба. С ним мы уже, в общем-то, боремся с 2010 года с перечня поручения президента. Майский указ. Но не этот, а именно 2010 года на Госсовете был. Вспышки эпидемии, мы об этом вот обо всем поговорим, сибирская язва и браконьерство на пятом месте. И здесь это тоже тема очень интересная. Я вчера специально интервьюировала одного из ведущих охотоведов, чтобы он мне рассказал, чтобы все-таки я здесь не такой дока, а мне очень хотелось именно на этой теме тоже остановиться. То есть вот такие 5 проблем, которые ЦУРА нам сказала. Вот. И дальше, если говорить об основных угрозах экологического характера, то это увеличение загрязнения и деградация компонентов природной среды в условиях растущей антропогенной нагрузки. Но здесь мы опять-таки, если говорить об экологических рисках, то все-таки надо сказать, что не все вот надо относить на антропогенную нагрузку. Да? То есть это у нас и техногенная нагрузка, это у нас и политическая обстановка, которая приводит тоже к экологическим рискам. Да? Мы можем об этом говорить. Ну и сами по себе природные риски, которые мы имеем сейчас с глобальным потеплением климата. Вот. И здесь две точки зрения. Знаете, мне все время ученые, вот когда они начинают собираться, 2005 год, Киотский протокол, первый этап. Ох, я сижу тогда еще в этой форме генерал-лейтенанта Росприроднадзора, А там, я думаю, просто, понимаете, я первый раз видел, чтобы вот седовласые старцы все друг друга чуть ли не книжками не кидались, отстаивая вообще, антропогенная ли это причина глобального потепления климата, или все-таки естественно. Об этом мы немножко поговорим потом. Ну, дальше накопление отходов, то, что я говорила, это, значит, накопленный экологический ущерб. Высокие риски затраты при освоении природных ресурсов, глобальные климатические изменения, их влияние на зону распространения вечной мерзлоты, об этом мы тоже поговорим, развитие опасных гидрометеорологических явлений, ледовых и так далее, и увеличение риска ущерба от этих процессов. Вот это вот основное то, что признано всеми, да. Если, например, сказать, первое – это увеличение загрязнения и деградация компонентов, да, в условиях вот этой и антропогенной нагрузки, в то же время вечной мерзлоты. Тут получается несколько… Все время надо смотреть комплексно, потому что несколько факторов сразу, значит, влияет на данную территорию. Вот… Арктика, мы все прекрасно об этом знаем, говорим, вот сейчас будет форум, опять-таки, Арктика, значит, сегодня, и будущее сегодня, или как-то так, вот, собираюсь как раз идти тоже на нее. Получается, что мы все начинаем первым делом говорить о том, что Арктика – это климатообразующий регион для всей нашей матушки Земля. Там как раз мы формируется вся погода, которая определяет потом и осадки, и тайфуны, и шторма, и так далее, и тому подобное. Да? И это действительно так. При этом мы все подчеркиваем, уже бизнесмены с удовольствием выучили, тоже говорят о том, что природа Арктики очень уязвима. Это действительно особые природные климатические условия. Я сама просто, я бы, понимаете, так не говорила, чисто теоретически, если бы я сама не была, потому что в Академии наук я работала в Коми-научном центре Уральского отделения Академии наук, и мы выезжали в тундру много раз. И, как вы знаете или помните, было такое знаменитое в Усинске катастрофа очень большого разлива нефти, где мы тоже изучали это явление, смотрели, как же помочь, чтобы вот это, ну, как бы минимизировать влияние этой экологической катастрофы, вот антропогенной, вернее, на экосистему. Потому что тундры, они очень тяжело и очень медленно восстанавливаются. И часто действительно, если не помочь им, то это может занять не только десятки, но и сотни лет. Потому что, вы понимаете, вечная мерзлота и тоненькие, вот там-то почва тоненькая-тоненькая, как там вообще растения, да, вот выживают, успевают зацвести, создать семена и, в общем, до следующего короткого вегетационного периода. И получается, что если мы возьмем именно глобальное потепление, да, вот эти вот природные риски, то вот в течение буквально последнего десятилетия в целом температура выросла до плюс 4 градусов, то есть на 4 градуса. И, знаете, вот именно, наверное, как ученый, как преподаватель университетский, я все-таки поддерживаю точку зрения, которая вот сейчас очень часто говорится и в Академии наук, именно то, что это естественные процессы. Потому что я читаю такую дисциплину, как геохронология Земли. И у нас, понимаете, вот мы с вами сидим, да, был термический оптимум Голоцена. И мы с вами там жили, вот если бы были в то время, то мы бы видели тропические леса. И об этом говорит растительность. То есть вот когда наступали уже ледники, то есть вот были рефугиумы, где вот, скажем, горы или еще что-то, такие, ну, скажем, благоприятные уголки, где сохранились в первую очередь это наземная такая травянистая растительность, которая сопровождала тропические леса, она сохранилась, и она у нас, например, там, если посмотреть, во многом есть в Кингисеппском районе, да, то есть то, что сохранилось с тех времен, и то есть то, что показывает, что да, климат был такой. Но, понимаете, сейчас, ну вот тоже началась та самая амплитуда термическая, этой самой, в геохронологии Земли, да, когда начал климат меняться в сторону потепления.
Вопрос на понимание, Вероника Михайловна. Вот, то есть, есть две точки зрения, что это естественное.
Да.
А есть, что это искусственное.
Что это антропогенное.
Что я заметил, да, что вот то, что это антропогенное, то есть, искусственное, активно лоббируют особенно наши западные коллеги.
Правильно. А знаете почему?
Вот
потому
интересно.
Что это же спекулятивная точка зрения. На нее очень много денег дают. Очень много денег, потому что виноваты вообще все предприятия, все, значит, промышленные различные организации, что благодаря вот их активности так вот вообще меняется климат. Господа, ну, у нас мегаполисы, да, есть. Но, понимаете, это вот взять, если вот эту территорию, она очень ограниченная, чтобы повлиять там на Арктику. Ну, в Арктике у нас тоже есть промышленные, конечно, предприятия. Но, понимаете, вот представьте себе, вот как мы говорим, Арктика, да? И вот там Якутск, Норильск, что там у нас? Певек сейчас миллионным стал.
Мурманск самый большой.
Мурманск,
вообще.
Ну, он не самый большой в плане,
ну, крупный, по-моему. Самый,
да,
крупный,
самый
крупный город, да.
Понимаете? Ну, хорошо, и вот эмиссии, да, тепловые. Но насколько они меняют, насколько?
Ну, я в этом вижу исключительно корпоративный лоббизм.
Исключительно. Вот. Исключительно это так. Это так. Понимаете, говорить о промышленном загрязнении, да, это я вот так вот говорю, двумя руками за. Потому что у нас, когда мы говорим об основном загрязнении водных объектов, да, вот, например, вклад в Арктику водных объектов, это и Колыма, и Индигирка, там, Азалеи и так далее, да, которые впадают в Северный Ледовитый океан, они несут, ну, много загрязняющих веществ, благодаря чему? Благодаря промышленным предприятиям, да, которые очень часто... Если даже они днем не сбрасывают, могут сделать выброс, не сброс ночной технологический. Очень часто, скажем, не все мы констатируем, наши промышленные предприятия имеют хорошие технологии по очистке. Мы, ну, даже вот тот же самый Норникель, да, когда мы говорим, то есть у них сейчас нет еще, то есть они стремятся к замкнутому циклу, да, то есть как бы, чтобы вода была, технологические нужды на воду были в замкнутом цикле. Но сейчас пока все равно они сбрасывают. И у нас поэтому и есть сточные воды очищенные, да, недостаточно очищенные, и совсем, что называется, необработанные, как вот есть, так и сбрасывается. И это все действительно идет в реки, и оттуда уже идет в арктическую зону очень активно. Второе, это мы возьмем транспорт водный по этим рекам. У нас беда-беда в плане нефтяных различий, загрязнений нефтепродуктами. Мазутами, нефтепродуктами, ну, это все нефтепродукты. И, с одной стороны, есть суда, которые используют мазут. Это выброс в атмосферу, то есть загрязнение атмосферы. И опять-таки с осадками все это попадает в воду. А с другой стороны, очень много действительно разливов нефти. И, скажем, совсем тяжелых, как катастрофа какая-то, да, там танкер на что-то там напоролся там, или вылилось. Потому что то, что мы видим в этом самом, если мы возьмем данные, которые были по тому же ЦУРа, там получается, что ежегодно в Северный Ледовитый океан попадает до 500 тысяч тонн нефтепродуктов. 500 тысяч тонн. И лидером в этом вообще считается Уральский федеральный округ по рейтингу, да, И приводится, например, в 2016-м нефтеразлив в Пуровском районе, в Янао тоже произошел, 872 тысячи. Это, то есть, понимаете, то есть, это не как, на 872 тысячи рублей ущерб, пардон. Но получается, что за год это 20 достаточно крупных случаев. Это много.
А все случаи фиксируются или есть много, которых мы не фиксируем?
Вот в том-то и дело, что мы не можем, не все случаи фиксируются. Не все. Когда это маленькое нефтяное пятно, естественно, нет. То есть это достаточно крупные нефтеразливы мы фиксируем, да. А когда там, здесь пролилось, там... И у нас была идея такая очень хорошая. Знаете, тогда еще была в Роспотребнадзоре, и рядом институт в Нигре, как раз занимающийся нефтями, газом и нефтями. И одной из таких разработок технологий была маркировка нефтей. То есть, понимаете, мы же все хотим как? Загрязнил – заплати, да? Или убери, но все равно заплати. И получается, что если нефть, например, маркировать изотопами, а их у нас много, библиотека, то мы бы знать могли, кто загрязнил. Ну, в общем, сказали, что дорогостоящее, в общем, что это вот опасно, что это изотопы там типа углерода. Там, ну, там.
И спрятать ответственность будет сложно.
Да, это точно. Ты сразу же по изотопу мог сказать, ага, вот этот товарищ вообще здесь виноват. Ну, то есть сейчас они каким-то образом пытаются различные технологии, все-таки маркировки или там чего-то делать, чтобы определить загрязнителя. Потому что у нас очень часто получается, что, знаете, ночью это произошло, а утром, во-первых, эта река, она уже снесла, да, туда, в общем-то, и возбудиться-то не на кого. То есть кто загрязнитель, мы не знаем. Вот, это что касается загрязнения промышленных предприятий. Ну, я не говорю о другом, то есть это тоже выбросы в атмосферу. То есть только недавно был форум сообщества Общественной палаты Российской Федерации, как раз была, естественно, своей любимой секцией по экологическим проблемам, и мы как раз разбирали программу «Чистый воздух», там 12 городов являются пилотными проектами, в том числе Норильск, да, и то есть там крупные компании отчитывались, как они снижают выбросы в воздух, потому что там Омская область, ой-ой-ой, там в основном эти выбросы происходят ночью, людям дышать нечем, да, то есть вот это очень, то есть опасно не только для Арктики как таковой, но еще и в первую очередь для людей, живущих там. То есть мало того, что, знаете, экологические природные условия, да, для жизни и выживания достаточно суровые. Да. Все-таки одно дело, ты там в умеренном климате живешь, а другое дело, когда ты живешь вот в таких северных арктических условиях. Это, в общем-то, достаточно.
И деваться некуда, по большому счету. Да, если наши города здесь могут расти, расползаться в сторону, то в Арктике, ну вот я могу сравнивать только там с Норильском, где я был, то это, в общем-то, даже видно вот Норильской дудинкой, насколько разница в микроклимате в городе, потому что Дудинка – это порт, и там совершенно иная ситуация. И Норильск, который крупный промышленный, и человеку деваться там дать же нет как таковых, да, и там, и ИЖС тоже не построишь за пределами.
Совершенно верно.
Поэтому ты привязан. Поэтому это, конечно, ситуация сложная, и она очень схожа, кстати, с городами, в том числе, например, Казахстана, ну, с чем я могу сравнивать, да. Казалось бы, степь, да степь кругом, сколько чистого воздуха, но, тем не менее, там несчастный город Темиртау превратили вообще просто в невозможный. Поэтому вот этот, мне кажется, вопрос качества жизни, он напрямую связан не только с внешними условиями тяжелыми, которые есть в Арктике.
Да, климатическими условиями.
Да, а именно с тем, что человеку еще и дополнительно создаются очень тяжелые условия.
А вы представляете, когда, например, типа Якутск, который в низине, то есть вот там же еще тоже роза ветров, да, и когда это все вот осаждается, это же был, я преподавала в 90-м году в университете Флорида, да, и, ну, тоже вот читала экологические проблемы. Вот, ну, и перспективы, значит, для студентов. Мы как раз разбирали такой город, как Лос-Анджелес, который тоже находится в низине, и как там в определенных, там, не помню, в каком году, было достаточно большое количество заболеваний и смертей, потому что смог настолько вот осел, и не было шевеления воздушных масс, и люди просто задыхались и погибали. И вот здесь-то тоже, представляете, вот на, в таких суровых климатических условиях, если еще будет смог оседать, вот выбросов предприятия, это очень опасно. Это очень опасно, да. Это я согласна.
И деваться самое главное.
Да, ну вот мы поговорили, видите, о воздухе, мы поговорили о воде, да. Вот, и второй момент, который связан с водой, мы немножко перекинем мостик, когда мы будем говорить о животном мире, хорошо? А сейчас мы с вами поговорим о почве, да? То есть вот, как мы говорили, что почва тоже основной компонент жизнедеятельности не только животных, но и для жителей. Но здесь в первую очередь, конечно, у нас почва, это мы представляем тундры, да, северные тундры, горные тундры. И, знаете, вот буквально это были 80-е, 90-е годы, когда вот мы выезжали, то есть все-таки нарушение почвенного покрова, маленького почвенного покрова, очень было значительным, особенно в Янао, потому что там очень большая была разработка различных там газонефтяных месторождений, как и в республике, кстати, Коми. И, конечно, нарушения были почвенного покрова, потому что мало того, что вот эти разработки эксплуатации месторождений, этот геологический транспорт, это же в основном вездеходы, которые разъезжали там, не по одной там, колее, а так, представляете, на, по, в разные направления, бескрайняя тундра, куда хочешь, туда и едешь. И здесь это, то есть ты, когда нарушил этот почвенный покров, то его так просто не восстановить. И именно то, что обнажается эта вечная мерзлота. Вот. И получается, что это нарушение оленьих пастбищ, например. Нарушение оленьих пастбищ приводит к тому, что отправляются олешки на те пастбища, где еще хорошо. И там получается, что если у нас есть рекреационная нагрузка туристов, то здесь нагрузка оленя. Вот как бы ее назвать, нагрузка именно оленя, вот в результате перевыпаса оленями.
И, а формировалось же вот этот выпас уже столетиями, правильно?
Да.
То есть это уже идет привычка у животного.
Конечно, который... конечно, потому что, например, вот смотрите, каким образом коми появились в Арктике. Они же пришли достаточно поздно, то есть это было во времена Александра III. То есть когда были нарушены пастбища для оленей, они попросились на, вот, на новые земли. То есть сначала-то у нас больше всего, если мы возьмем так историю, заглянем, да, кто, помимо местного населения, кто пришел? Сначала пришли поморы, да, это когда Иван Грозный там Новгород захватил, и они все сказали, все, мы свободные люди, и ушли, вот заняли побережье там, Белого, Баренцева моря и так далее, да, поморы. А вот как раз коми, они уже ушли со своими стадами, коми, манси в арктические вот эти вот территории с разрешения Александра III. То есть вот после этого, то есть там это было богатые, богатые такие пастбища для оленей.
То есть они шли за, ну, как всегда, кочевник идет за своим скотом.
Конечно,
да?
Конечно, конечно, конечно. И если поморы, они же как бы оседлые, да, ну, то есть они с одной стороны выловили, а с другой стороны разводились. Там же были знаменитые породы коров, которых они разводили, знаменитый сыр. Англичане приезжали на Паной, в устье реки Паной, покупать сыр у поморов. Вот какая была удивительная.
Вот импортозамещение работало. Да.
И вот та же самая ситуация была. То есть там как раз это было рациональное природопользование. Да? А когда вот эти вот нарушенные тундры, если их не рекультивировать, не восстанавливать, но тут еще, конечно, и само по себе. Вот я была, например, в Национальном парке Юга-2, это Приполярный Урал. Там же были очень большие не только разработки горного хрусталя, да, там, и золоторудные месторождения, золото как раз в горах, да, в породе твердой. Но там еще очень много было как раз золоторассыпные месторождения, знаменитый Туманов, который получал несколько там премий. Вот, и там так и остались даже эти поселки тумановские. И там же, когда приезжала я, там это лунные пейзажи такие после разработок, потому что это же все промывалось, да, и вот все отсыпалось по берегам. И потом опять-таки вот все это строилось, и там лес очень долго восстанавливался, особенно ель сибирская. То есть, если лиственницу они не так активно рубили, то вот еловые леса, они же горные, им же тоже, они же растут-то медленно. То есть, там вот такая сосен, такая елочка, если ее срубить, то ей там лет 200 может быть, понимаете? Очень маленький прирост колец, ну, опять-таки, в результате этих вот суровых условий. Вот, а если возьмешь там, например, посмотришь можжевельник, тоже там, когда смотришь, так есть наука такая, как у меня один мой студент говорил, наука есть такая, дендрохренология. Я говорю, не хренология, а хронология. А мне так нравится. И вот на этом срезе можно видеть, что этому можжевельнику огромное количество лет. Представляете, сколько им нужно было усилий, чтобы вот выжить, да? Но опять-таки все понятно, была программа, добыча золота, да, это золото, значит, естественно, шло в народное хозяйство, вот, и никто тогда не считал тот самый ущерб, который был, значит, принесен природе, вот. Но после этого вот ученые коми-научного центра, а до этого еще был коми-филиал Академии наук, они выезжали и подбирали травосмеси и осуществляли так называемую биологическую рекультивацию. И ваш покорный слуга со своими студентами мы определяли, что лучше. Горно-техническая рекультивация, которую делали геологи за собой, или же биологическая рекультивация.
А в чем разница так?
Ну, горно-техническое, они просто разравнивали, да, вот эти вот свои насыпи, значит, добавляли песко-гравийную смесь, вот. А здесь получалось, что, значит, как бы удобрялся, то есть наносился торфяной слой, да, плодородный, и высевались в основном злаковые. Травосмеси, там овсяница, значит, невяник, ну, то есть вот мятлик и так далее, то есть те, которые держат почву. И я приехала со студентами после 10 лет вот этой биологической рекультивации. И мы просто удивились, потому что ее почти не было. То есть там сухие какие-то стояли. Хотя это был июнь, как раз конец июня. Это, знаете, ну, роскошный период для вегетации. Тем более лето было хорошее. И там это было все чахло, все вообще незаметно, эти вообще злаковые. То есть эти злаковых почти не было. Там в основном был мох. Вот просто такой мох. А там, где горно-техническая рекультивация, мы нашли ни много ни мало, а 17 видов редких растений. Для нас, вот для студентов это было просто, они там орали об этих находках вообще, то есть им, конечно, было, с одной стороны, удивительно, почему вот на голой там территории мы так много нашли редких растений, эндемиков, то есть это те самые растения, которые характерны только для этой территории, они называются эндемики. Вот, я говорю, ребят, ну почему они редкие? Ну, не потому, что прям вот антропогенный пресс и все. Понимаете, они же еще редкие из-за того, что они не выдерживают конкуренции. Возьмем наш знаменитый борщевик. На Кавказе там у него конкурентов выше крыши. И он не поднимается выше своей головы раз и имеет там определенные, значит, участки и не разрастается. Я говорю, при решении продовольственной программы на северо-запад его завезли, а тут ему раздолье, и царь и бог. Нет конкурентов. То же самое и с редкими растениями. Почему мы их так много насчитали и видели, как они там активно осваивают эту территорию. Я говорю, это пока они, вот они сейчас сделают, скажем, такое удобные биотические условия для других. И другие пойдут уже более активно. И я думаю, что мы потом уже не досчитаемся тех редких видов, которые мы сейчас с вами видим.
Как интересно. И получается, что вот эта вот техническая...
Горно-техническая
рекультивация позволяет выживать,
да,
эндемикам.
Да, да,
а да. Биологическая, наоборот, забивает их, да?
Да, но... Есть одно «но». То есть, понимаете, когда ты эту вот биологическую рекультивацию делаешь смесью местных злаков, местных трав, то все хорошо. То есть, понимаете, те, которые имеют адаптацию, да, к этим условиям, тогда все идет так, как надо. И то есть тогда биологическая рекультивация успешна. Правда, как говорят мерзлотоведы и ландшафтоведы, геоботаникам, необходимо еще учитывать водно-воздушно-температурный баланс. Потому что, то есть, и особенности ландшафта здесь очень большую роль играют. Просто часто мы на это уже не обращаем внимания. Да, вот есть площадь, которая была деструктирована, там, нарушена, ее надо засеять. Да? Так, вот под Воркутой там было очень много таких площадей, таких тундр, которые нужно было засевать. И там, в общем-то, даже как раз вот почему-то в горных тундрах я вот не увидела, а вот в условиях Заполярья, вот Воркуты, там как раз те... Та биологическая рекультивация была очень хорошо, в общем, сработала. Вот, и результаты прекрасные. А здесь, я говорю, это было вообще очень смешно, потому что они же еще привезли жутко дорогую сеянцы канадской сосны. То есть там с Америки. Да? То есть, вот так хочешь сказать, какого лешего вообще? Потратить вообще огромное количество денег для того, что расти здесь не должно. Но там, кроме, понимаете, лиственница, да, из древесных, и сосна сибирская.
Это им ботсады надо разбивать,
получается. Ну, да, то есть это вот, я, знаете, я вот никак не могла понять, что это же столько денег было угрохано, там же они еще и эти сделали теплицы огромные там эти самые. Вот. И там кое-что там осталось через 10 лет, кое-что. Ну, в общем, вот совершенно логика мне здесь, вот как биологу совершенно непонятна была. Вот. И получается, что вот, к сожалению, нет согласия между мерзлотоведами, ландшафтоведами и геоботаниками. То есть, понимаете, вместо того, чтобы соединить и в комплексе делать эти программы, да, каждая из них окучивает свою вот отрасль, свою поляну. И когда хочешь, например, взять, и как вот эксперт вот эти данные, они несовместимы. То есть получается, что... А кому они нужны тогда?
Ну, когда... каждый, наверное, отчитался по-своему. У него все хорошо. И имеем классического лебедь, рак и щука.
Да, по идее. Да, да. То есть вот, понимаете, эта ведь ситуация сейчас идет, активно же обсуждается... Значит, федеральный закон о мониторинге вечной мерзлоты. Мы переходим к третьей теме. Третья тема – это вот как раз глобальное потепление климата, да, и риски, связанные с этим глобальным потеплением климата. Ну, мы как раз сказали о том, что когда в товарищах согласия нет, да, мерзлотоведы, почвоведы, ландшафтоведы и геоботаники, что, к сожалению, их данные несовместимы. Сейчас мы можем также получить такую же картину и при внедрении организации проведения мониторинга за вечной мерзлотой. То есть я была на Невском конгрессе в мае этого года, была на секции как раз по Арктике, и нынешний министр Козлов говорил о том, что вот в этом году точно будет законопроект по мониторингу за вечной мерзлотой. То есть это действительно очень важно и нужно, но, как я поняла, законопроект еще не совсем готов, вроде как его отправили в правительство, но до когда он до Госдумы дойдет, еще непонятно, и дойдет ли он вообще в этом году. Это уже другой тоже момент, но вроде как обещал, держи слово. И согласно этому законопроекту, если будет законопроект, то тогда будет, вы знаете, да, если есть закон, значит, там есть экономическое обоснование, то есть чтобы его реализовать. То есть, по идее, в 2022 году должна быть программа, на средства которой на финансирование будет организовано 144 станции наблюдения за мерзлотой.
А субъектом кто будет? Росприроднадзор тоже? Или
ой, какой хороший вопрос, вы прям как с языка его снимаете. Так вот, и тут сейчас все директора отраслевых институтов начинают эту тему муссировать. Муссировать очень активно, включая и нашего главу Академии наук Александра Сергеева. А думали-думали и решили отдать. Ну, кому отдать? Росгидромету. Это же опасные гидрометеорологические явления, вроде как глобальное потепление и так далее. И тут-то говорится, что этого совершенно недостаточно. Это вот практически все там наши институты, сейчас не буду писать, отраслевые институты, которые занимаются Арктикой. Их у нас там на пальцах можно посчитать, но вот где-то вот 10 можно назвать. И практически все, подчеркиваю, все директора этих институтов не остались в стороне от обсуждения этой проблемы. Потому что, как они говорят, ну, во-первых, это не совсем тема Росгидромета. Нет у них, так скажем, специалистов, которые бы вот этим занимались. И, может быть, было бы здорово, или там, чтобы был отдельный, или отдел, или департамент в этом институте, вернее, Росгидромете, который бы именно занимался криологией, вот этой мерзлотой. Вот, во-вторых, если мерить только температуру, да, там вот до 30 метров будут вот эти, то есть это вот станция, это что, это скважины. Если мерить эти скважины, температуру, то она не даст многих вот явлений и объясняющих причин, то есть это не будет полным предупреждением, что вот здесь вот начнется таяние, и тут начнется движение льдов. То есть вы понимаете, что когда мы говорим о такой вещи, как опасные природные явления, и именно в результате глобального потепления, то когда идет движение льдов, это опасно. Вот представьте город Якутск, да? И там, то есть, могут разрушиться здания, объекты народного хозяйства, трассы. Там
объекты... Ну, город весь может просто поплыть, да и
совершенно
все.
Совершенно верно. А на по морскому пути айсберги будут откалываться. То есть это же нужно предсказывать, это нужно говорить, в каком районе что будет. И практически все ученые, которые выступили, вот лидеры в отраслевых институтах, они сказали, что это решает совсем маленький процент вот этой проблемы, которая есть. Потому что очень важно, например, Это все соединять с геотехническим мониторингом. Геотехнический мониторинг, он у нас ведется предприятиями крупными, которые могут дать, а могут и не дать данные. Это их право, это, как они говорят, коммерческая тайна. У нас нет банка, общего банка данных информационных. Один из директоров говорит, что, понимаете, ведь помимо того, что вот мы говорим о потеплении и так далее, у нас же есть так называемые, если посмотреть на сверху, на Арктику, она как будто вся в воронках. То есть у нас есть вот такие капсулы гидратного газа, да, которые взрываются. Который взрывается, и получается воронка. И это, во-первых, тоже очень большой вклад в парниковый эффект. То есть вот эти парниковые газы, это такой взрыв, это в 8 раз по сравнению с тем газом, который мы там употребляем. А если эта воронка где-то там в море или в реке, и она взрывается. То есть, понимаете, это катастрофа может быть для судов. Это в сотни раз уже увеличение парникового эффекта и так далее. То есть вот эти моменты все, они должны быть воедино. Это должен быть комплексный подход. Знаете, ваш покорный слуга занимался именно совершенствованием закона и вообще методики разработки, организации, ведения экологического мониторинга с 2003 года. Потому что, вот, например, в мониторинге Балтийского моря занимается там больше 40 организаций. Но если взять и попросить у них всех данные, то они несовместимы. То есть не по этим данным совершенно нельзя дать оценку существующей ситуации и прогноз. Потому что они все сделаны по разным методикам, в разных единицах измерения, с разной частотой. Да? То есть один сделал в июне, а другой сделал там в августе, и мы не можем тоже это совместить. Та же самая ситуация и здесь. Я вот когда тут слушала это выступление, да, вот в СМИ сейчас читала как раз об этом. То есть я понимала, что вот то, что я пыталась соединить их, посадить за круглым столом и привести к общему знаменателю, как в свое время сделали в Иркутске ребята. Они сделали единый центр такой, они договорились, они молодцы. То вот мы в Санкт-Петербурге так ведь и не договорились. Ну, вот потом, правда, вышло вот постановление 219, потом оно сейчас совершенствуется. Я как раз писала законопроект об экологическом мониторинге. Я писала как эксперт экспертного совета нацпроекта экологии при президенте Российской Федерации, писала, значит, свои замечания по этому закону. Он очень сырой и очень недоработанный. И здесь почти то же самое. Вот один в один. То есть сейчас они не могут договориться и не могут сказать, что надо, как надо. Вернее, могут, только вот решено 1,7 миллиарда рублей на 144 там эти станции Росгидромету. И ну, сейчас вот, в принципе, в СМИ там все фамилии известны. Некоторые из директоров говорят, что, ребят, можно меньше, дешевле даже. Вот есть у нас там независимый частный мониторинг, американцы делают. У них 340 скважин, это 340 станций, да? И они даже у нас там на территории России прекрасно это предсказывают. Но не всегда нужно там вот эти 30 метров. То есть где-то можно до 1 метра, а где-то нужно на 200 метров.
То есть, вот, а кто это будет определять в результате?
Ну вот они как раз очень большинством своим предлагают это как мини-министерство, да, по вот этой вечной мерзлоте. Но у нас есть министерство по Дальнему Востоку и Арктике, да? То есть, а здесь делать там, я не знаю, подминистерство или так далее. Или агентство какое-то. Ну, вот, ну то есть отдельная структура.
К Как показывает опыт, это сейчас вы меня проверяете, исходя вот из того, что вы рассказали. То есть, объем проблем понятен, он установлен. Угрозы тоже понятны. Да. И даже есть прогнозы, к чему эти угрозы могут привести. Понимание на уровне государства, что что-то делать нужно, есть. Даже деньги на это выделены. Да. Сейчас законодательная база сырая. А самое главное, непонятен субъект. И как показывает, тут уже мой прогноз-вопрос, как показывает опыт наш российский, если не появится какого-то мощного лоббиста, причем желательно со связями, ну, вот в этом Политбюро 2.0, так называемом, да? Ну, который вот может зайти в самые высокие кабинеты и прямо вот главному начальнику доложить один, тем более Арктика у нас все-таки приоритетное направление.
Конечно.
Да, и как бы деньги там огромные выделены, и, в общем-то, понятно, набор корпораций, который будет за это отвечать. Мы видим, что это «Газпром», «Роснефть», «Новатек», еще ряд, ну, вот 5-6 игроков, да? Вот если не появится субъекта на уровне, как он будет называться, сейчас вторично. Важно, при каком из этих вот супер наших игроков он будет, и насколько будут мощные лоббистские возможности у этого игрока. Тогда, может быть, все сдвинется, и, может быть, будет по уму. Потому что если будет идти все самотеком, то, скорее всего, эти миллиарды, они вот так вот растекутся, как это у нас часто бывает. Кто-то здесь себе отщипнет, кто-то здесь отщипнет.
Ну, это совершенно правда. Это действительно правда жизни. Что тут говорить даже?
Просто я пытаюсь заглянуть в будущее. Скорее всего, так и будет, да?
Так, вот, к сожалению. Потому что, понимаете, ведь мы хоть... Я участвовала тоже как эксперт при оценке утечки дизеля ТЭЦ-3, да, в Норильске.
Это экспертиза, да, которая проходила?
Да, но ведь там, понимаете, там все равно было природно, там тоже ведь движение, это мезоты, понимаете, там вот хоть они отмели эту как причину, но она там была пока вот такая, да? Ну, как говорят, гром не грянется, мужик не перекрестится, потому что тенденция есть. И все это прекрасно видят, вот это таяние льдов. И часто это бывает, ведь очень значительные метры толщины этого льда. То есть, понимаете, вот природа тут не будет ждать, пока мы определимся, будет у нас отдельное ведомство или не будет.
Не будет.
И ей, понимаете, ей все равно. То есть, будет таять под городом, а у нас крупные города – и все, и дай бог, если мы успеем все переселить. Потому что, ну, понимаете, вот, конечно, грустно смотреть, вот даже Инта, да, тоже вот, приполярный город, там Воркута, они же были красивые, прекрасные города, но когда уголь нужен был, да, сейчас он не нужен, и такое переселение, отселение идет. Вот, и только там, скажем так, больше стихийный туризм, чем это, где люди зарабатывают, выкупили себе Уралы и там, значит, организуют вот этот якобы экологический туризм, да, вот. А здесь это, в общем, у нас тем более и вкладывается в эти города, вот, и здесь, опять-таки, должны понимать и крупные вот корпорации, что они должны быть. «Газпром»-то, кстати, он ведет очень хороший свой мониторинг, они вкладывают в мониторинг немалые
деньги. Ну, как вы же сказали, что не факт, что они поделятся.
Вот в том-то и дело, в том-то и дело.
И принудить их, я говорю, кроме как мощный игрок, такой номенклатурный, он не сможет.
Да,
то есть, потому что на запросы, как это часто бывает, даже министерств, ведомств, они просто будут как вода в песок уходить, и, в общем-то, будут какие-то отписки, формальности,
конечно,
и не переломишь это. Ну, у нас в России так устроено, ну, это не к сожалению, а ну, оно так оно и есть. В этом смысле чего я... Больше всего, за что я переживаю, как исследователь начинающий, то есть для меня вот эфиры, как вот и с вами, и с другими экспертами, это вхождение в тему и для расширения кругозора, это вот эта борьба наших двух концепций, а все-таки в Арктике жить или жить вахтой, да? Ну, то есть или вахта, или жизнь. Я все-таки, как и сибиряк, там, отец у меня, там, он и строили на мысе Шмидта, постоянное жилье, когда студентом был, я все это знаю из рассказов, да, я все-таки сторонник, что надо жить. То есть, надо просто создавать такие условия, тем более современные технологии, это мы тоже с другими, позволяют это все сделать. Тем более, мы страна нефтегазовые, а сейчас у нас все это же из пластика, и современные морозостойкие технологии, то есть все это возможно.
Конечно.
И если даже не жить долго, ну, по крайней мере, чтобы 15, 20 лет, 10, ну, пока не начались необратимые процессы в организме, это тоже, я так понимаю, одна из проблем у людей, да? То есть, когда слишком долго человек живет в этой, ну, в Арктике, он потом уже и не может адаптироваться к жизни.
Так и есть. Я вот просто смотрю по своим друзьям, кто в Инте жил, очень многие, кто уехали в среднюю полосу, им тяжело.
Тяжело. Поэтому часто переезжают именно в Петербург, потому что здесь как раз, ну, такая...
Так некоторые как раз возвращаются в Инту, вот, понимаете?
А, ну, тем более.
Фишка-то какая.
Поэтому я считаю, что вот эти вот экологические проблемы, их надо просто менять фокус. У нас, к сожалению, в 90-е годы, когда мы попали под сильное влияние Запада, да, что экологические проблемы – это повод для закрытия промпредприятий.
Да.
И часто рейдерство вообще, банальное рейдерство. Вот. Нам надо менять взгляд на экологическую ситуацию и свой российский. То есть, это не вопрос закрытия предприятий или открытия, а это вопрос жизни в Арктике. Потому что мы страна северная. Север – это для нас естественный образ жизни.
Естественный.
Те же поморы, о которых вы говорили. Не было бы поморов, не было бы Ломоносова. Может быть, вообще ничего не было бы в России. Ни науки, ничего.
Представить страшно.
Да, представить страшно, что было бы, если бы не было поморов. Поэтому я считаю, что нам нужно разбираться именно предметно. Не попадать вот в эти ловушки, которые нам расставляют западные экологи. Потому что это ловушка. Они нам навязывают свою повестку. И у меня кругозор в этом смысле расширился, Вероника Михайловна. Это у нас была же такая вводная часть, правильно?
Да, конечно.
Большое вам...
Я все-таки хочу... Вот, вы знаете, вот так классно сказать, что не могу не дополнить по поводу ловушек. Вот сейчас тема настолько модная, парниковые газы, торговля квотами, и мы вообще такие засранцы и загрязнители. И вы знаете, вот... Прям по душе пришлось выступление совсем недавнего Александра Сергеева, президента Российской академии наук, который сказал, что, ребята, вы знаете, оценка нашего вклада как раз в чистый воздух, она очень занижена. Вы знаете, вот есть был Институт атмосферы, был Виталий Миляев директором. Я как раз была зам руководителя Роспотребнадзора. Я именно отвечала за НИОКРы, вот координацию НИОКРов, разработки методики, подсчета квот и парниковых газов. Там, в принципе, все было у них очень хорошо подсчитано и разработано. И тогда показывали вклад России именно в этот чистый воздух. Вот то, что мы могли продать. Вдруг мы, оказывается, основные загрязнители, мы используем нефть, мы используем там мазут, мы используем газ, а надо возобновляемые источники энергии. О том, о чем говорит Запад, что вот ветряки, вот солнечная энергия, в Арктике мы это прекрасно разовьем. Господа мои хорошие, понимаете, а куда мы будем? У нас и так еще до сих пор накоплен экологический ущерб, да? То есть там еще этих бочек, там этих транспорта, конструкций, тогда и вывозить еще и вывозить. А ветряки, вот эти батареи, это же опасные отходы. Раз. Второе. Лопасти. Они же не просто металл, который можно переплавить. Это композитный материал. Что ты с ним вообще будешь делать, когда это все выйдет из строя? Там, по-моему, раз в 25 или сколько-то лет, не помню, вот была у меня лекция тогда, значит, надо менять. Вот это-то что? Понимаете, и этот вклад, то есть, в принципе, тот газ, который арктический, он же считается чистым газом с наименьшим привнесением парниковых газов, и которым мы прекрасно можем пользоваться. Это, то есть у нас получается хорошо, помимо газа, мы сейчас, Александр Сергеев говорил, у нас сейчас развилась прекрасная альтернатива, да, атомная энергетика, но именно замкнутого цикла, то есть безопасная во всех отношениях.
Еще уникальные разработки, как плавучие атомные электростанции.
ПАТЭСы. ПАТЭСы, да, я в свое время тоже давала экспертизу на них. Вот. И второе – это актуализация гидроэнергетики. То есть Росгидро сейчас просматривает новые технологии, наилучшие доступные технологии и так далее, чтобы вот этот тоже безопасный источник энергии, ну, на него посмотреть по-новому и какие методы, инструменты можем применить, чтобы еще использовать и этот альтернативный источник энергии. Почему нам надо точно сразу переходить на эти ветряки, солнечные батареи и потом думать с утилизацией этих опасных отходов?
Потому что это пропаганда. Пропаганда конкурентов, которую нам навязывают, которую мы зачерпнули еще из 90-х годов. И это во многом наша, ну, накопленная комплекс неполноценности. Ну, то есть это как да, нам навязали да. комплекс неполноценности по атомной энергии из-за аварии в Чернобыле.
Да,
то есть
да,
как же, да, это ж да. сериалы целые снимают о том, как мы не умеем с атомом обращаться. Вот. Поэтому в этом смысле это вопрос о суверенитете на самом деле. Потому что с моей точки зрения, как ну, я занимаюсь в том числе там, и массовыми коммуникациями, и связями с общественностью, мышление тоже нуждается в суверенитете. Если мы будем двигаться в дискурсах и в парадигме чужой, угу. то мы как тот ахиллес, который никогда не догонит черепаху. А в экологии, ну, в экологической ситуации, да, как да, правильно да, называть, да, да, не в экологии, а в экологической
молодец,
ситуации,
молодец.
Нам, к сожалению, задают внешнюю рамку и продолжают задавать все да, вот эти вот да. Конкуренты, назовем их так,
совершенно
не будем их называть врагами там или все, когда да. конкурентами. Вероника Михайловна, еще будут же у нас
будут,
лекции и
да,
встречи, да?
Да, обязательно.
В чем еще будем разбираться?
Значит, так как я все-таки, моя любимая тема – это вода, да, и в последнее время я с 2012 года активно участвовала не только как эксперт, потому что я член научно-технического совета при Минприроды Российской Федерации, и именно в секции «Водные ресурсы» вместе с Даниловым Данильяном, у нас председатель. Вот, и там я именно как эксперт выступаю. А с другой стороны, я была и ответственным исполнителем ряда очень крупных неокров именно по биогенной нагрузке. Да, это фосфор и азот. И только что вот сегодня было заседание нашего экспертного совета проектного офиса развития Арктики, где мы обсуждали именно эту самую растущую биогенную нагрузку на водные объекты арктической зоны. Рассмотрели на примере Мурманской области, и я затронула для нас, я считаю, новую тему, новую экологическую проблему, которая растет не по дням, а по часам, связанная с развитием аквакультуры, которая может привести к потере мелких, чистых озер, которые являются как раз очень большими альтернативными теми источниками питьевого водоснабжения. Вот. И когда я рассказывала, смотрела за реакции своих коллег экспертного совета, у всех было очень большое и глубокое удивление, потому что для них эта тема была новой. Но для меня она тоже 2 года назад была новой, но вот я когда туда нырнула и посмотрела, это как раз то, что касается воды. Но так как я ботаник самый настоящий, то есть я заканчивала...
В прямом смысле этого слова.
Да, потому что я заканчивала СПбГУ, и именно специализация у меня была ботаники, то мне бы хотелось поговорить именно вот пятая, видите, по рейтингу это пятая проблема. А на самом деле я бы не сказала, что на пятом месте, то есть мне, я бы ее перенесла где-то на, даже на третье место. Это касается браконьерства. То есть, с одной стороны, браконьерство животного мира, да, охотничьих животных, тех же самых рыб, рыбная ловля особо ценных пород. А второе – это как раз хищническое потребление там, лекарственных растений, там, съедобных и так далее. Вот эти две темы, которые бы мне очень хотелось осветить, потому что как-то до них у многих руки не доходят. Главное ведь, понимаете, побить быстренько большие корпорации, индустрию так, чтобы они сказали, сколько тебе нужно денег, какой тебе нужен проект. А вот эти вопросы, когда они касаются, между прочим, не только экологически распущенного наиболее обеспеченного слоя населения, который как раз и браконьерит, но, к сожалению, и местного населения, которое тоже свой вклад делают именно в плане нарушений и истреблений как растений, так и животных.
Отлично, очень интересно. То есть, в следующий раз мы с вами разберемся с водой.
Да.
И угрозами браконьерства, и вообще как явлением, да,
конечно.
И что сейчас у нас,
да.
Потому что для меня браконьерство, оно, даже само слово, это, конечно, из детства, из карикатуры в журнале «Крокодил», боролась советская пропаганда с браконьерством нещадно.
Нещадно.
Огромное спасибо, мне было очень познавательно, я прям прокачался на несколько уровнях в вопросах экологической обстановки. Напоминаю, с нами сегодня была Тарбаева Вероника Михайловна, председатель Центрального совета Межрегиональной общественной организации «Природоохранный Союз».
Союз,
да. Профессор, академик Российской экологической академии.
Так точно.
А также эксперт проектного офиса развития Арктики. Спасибо и до новых встреч. А вас, уважаемые зрители, вопросы, комментарии, Вероника Михайловна все прочитает, ознакомится, и будем двигаться дальше, в том числе и по вашим вопросам.
Да, спасибо, обязательно.